Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь в студии и Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
И Светлана Сорокина. Мы сегодня вспомним о ушедшем Анатолии Приставкине. И, конечно, не только о нем будем говорить. Я назвала эту программу «Закаты эры милосердия». Мы сейчас, кстати говоря, пока слушали новости, продолжали спор о том, кто же является фигурой, значимой для России, за кого проголосовали все мы, выбирая этого самого значимого человека. Я имею в виду голосование на втором канале, а также на сайте «Эхо Москвы» самостоятельно и с другим результатом голосования. Сложно ответить на этот вопрос. Хорошо, сейчас я вам представлю тех, кто здесь в студии. Здесь у нас в студии Геннадий Райков, ныне член Центральной избирательной комиссии. Здравствуйте, Геннадий Иванович.
Добрый вечер.
Здесь у нас Игорь Безруков, адвокат, член упраздненной комиссии по помилованию при президенте Российской Федерации. Соответственно, здесь у нас два коллеги Анатолия Приставкина.
Здравствуйте.
Добрый вечер, да. И здесь Владимир Илюшенко, старший научный сотрудник Института сравнительных...
Что это, такое? Вы знаете, извините, что я вас поправлю, института с таким названием уже нету, и к тому же я из него ушел.
Извините,
поэтому лучше сказать, да, коллега бывший Анатолия Приставкина, член Союза писателей Москвы и, скажем, эксперт Московского бюро по правам человека. Ну, я думаю, это более чем.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Владимир.
То есть не говорить, что вы член упраздненной комиссии.
Еще раз напомню вам, что здесь собрались люди, которые знали Анатолия Приставкина, и все вы наверняка знаете ушедшего от нас Анатолия Приставкина. Дело в том, что он был писателем, замечательным правозащитником, гуманистом, я считаю, да. Я тоже была немножко с ним знакома, потому что встречалась с ним по своей работе, приглашала его на интервью, на разговор. Мне всегда казалось, что он человек не мягкий, жесткий довольно, готовый отстаивать свою точку зрения, непокладистый во многих вопросах. И при этом я знаю, что он, не знаю, там, облегчал судьбы тысяч людей, долгое время возглавляя комиссию по помилованию при президенте. Она у нас существовала с начала 90-х годов, закончила свое существование, по-моему, в 2001 году. Да? И с тех пор дело помилования было передано на региональный уровень. И к настоящему моменту, и это тоже можно отметить довольно символично, количество помилованных свелось к нулю. Вот просто есть такая шокирующая статистика.
Да, тенденция.
Да. Вот, я о чем хочу сказать. Вот была такая комиссия, существовала около 10 лет. Во-первых, скажите, пожалуйста, а почему именно Приставкин возглавил ее в свое время? Почему он бессменно возглавлял эту комиссию? Ну, в первую очередь, обращаюсь к тем, кто вместе с ним работал.
Комиссия была создана в 1992 году. Указом Бориса Николаевича Ельцина к нему походил по этому поводу Сергей Адамович Ковалев и Кононов, судья Конституционного суда. Вот они вдвоем убедили Ельцина в необходимости создать такую комиссию. И, насколько я знаю, именно они и рекомендовали Анатолия Игнатьевича Приставкина на роль, должность председателя этой комиссии, что и произошло. А в дальнейшем Приставкин большей частью сам подбирал членов комиссии. Разумеется, это оформлялось указом президента, но, вообще говоря, комиссию формировал он сам.
А сколько было членов комиссии?
В разное время по-разному, но их обычно было около 15. В самый последний период существования комиссии их было 17. Последним был Юрий Калинин, глава управления исполнения наказаний, генерал Калинин, которого, не советуясь с Приставкиным, президент Путин назначил в конце 2000 года. И он был всего на 4 заседаниях.
Да. Приставкин оставался руководителем?
Конечно.
Я знаю, что там входила и Мариэта Чудакова, да. Мария Тамаровна, и отец Александр Борисов был в этой комиссии.
Эрк Адивайнер, такие Евгений Альбац.
Да, и вот скажите мне,
пожалуйста. Лев Разгон, и Булата Куджава, Феликс Светов. Поначалу там был и Фазиль Искандер, но короткое время. Так что вот такие люди.
И вот интересно, как собирались вот такие люди, гуманитарии абсолютные, люди, в общем, ну, наверное, за исключением присутствующих здесь, далекие от, собственно, юридической практики, так скажем, да, и как проходили ваши заседания? Как принимались решения? Это же ведь каждую неделю вы собирались, да?
Комиссия заседала каждую неделю по вторникам. Все вот эти вот без 3 месяца 10 лет. И часто упреки были такие в прессе, тех, кто был против этой комиссии по помилованию, о том, что там люди неквалифицированные, гуманитарии, писатели там и так далее. Вроде что вы можете понимать, вы там рассматриваете дела. Нет, на самом деле юристы были. Это и ваш покорный слуга, это и бывший начальник управления по вопросу помилования, потом член комиссии по помилованию Иванушкин. Вот, это были из Верховного суда Рамазин, это был Жулев профессор, это был Вицин Сергей Ефимович профессор тоже, это все юристы.
И Митюков.
И еще Митюков, да, он тоже.
Ну вот как проходили заседания?
Заседания проходили. Дело в том, что...
Вы же получали громадное количество прошений.
Каждую неделю получали материалы. Прошение по помилованию получает управление. Оно готовит материалы для членов комиссии, которые должны высказать свое мнение, и пишут все, о чем просит человек, за что его посадили, как он себя ведет там уже в тюрьме. И, соответственно, как он характеризовался до того, как совершил преступление, что учел суд на самом
там
деле?
Там только те люди, которые приговариваются к высшей мере?
Нет, все, любой осужденный. Как было установлено, это практика, сложилось правило, что рассматривались материалы только тех, кто отбыл не менее половины срока. Наказание это было как бы обязательным условием, ну, потому что же иначе... Если человек должен, да, в общем, себя как-то зарекомендовать и все. Примерно где-то порядка 200, наверное, да, материалов о помиловании мы получали еженедельно. Отдельная папка сначала была «Смертная казнь». Это совершенно отдельная папка была, там побольше материала было.
А когда у нас мораторий был введен?
Ну, его, собственно, не было, моратория. Это не называлось мораторием. Это была такая отсрочка, практика, которая была введена Конституционным судом в 96-м году.
До ввода суда присяжных.
Да, потому что, поскольку мы вступили в Совет Европы, то мы обязаны были, как члены Совета Европы, отменить смертную казнь, так же, как она отменена в европейских странах.
А до 96-го года к вам и реально расстрельные дела попадали?
Конечно. Совершенно верно, да. Которые также рассматривались, отклонялись ходатайство по помилованию или удовлетворяли, заменялось пожизненным наказанием, ну, в рамках действующего закона, на что можно было в порядке помилования заменить смертную казнь. Там и 25 лет можно было, и пожизненно. Какой-то период там старый кодекс был, 15 лет меняли. В общем-то, вот такие дела рассматривались. Готовились очень серьезно, естественно, очень тяжелые заседания комиссии. Да, потому что морально, безусловно, ну, нам, юристам, легче. Вот мне, как адвокату, тем более, потому что я такие дела вел, проводил различные. То есть, воспринимаешь. Но в целом, как это подавалось, это все равно тяжело. То есть, материалы дела можно было понять.
А есть что-то, что вот вам запомнилось? Вот что-то, не знаю, какие-то драматические ситуации? А может быть и Анатолий Игнатьевич в связи с этим? Если уж
нет, но самые драматичные ситуации возникали именно тогда, когда мы рассматривали дела приговоренных к смертной казни. Во-первых, очень сильно отличался объем материала, который к нам поступал. Если была там выписка из одной-двух страниц из колонии, где содержался осужденный, кстати говоря, с рекомендацией администрации местной помиловать его, они считали, что это необходимо, и тогда мы рассматривали. А другое дело, когда был вот такой том на каждого, где были колоссальные материалы суда, следствия, судебной экспертизы и так далее. Потерпевших, их ходатайства, душераздирающие документы с обеих сторон. Вот это достаточно тяжелая вещь. И когда в 99-м году Борис Николаевич Ельцин попросил нас рассмотреть в ударном порядке все накопившиеся дела по смертной казни, а их было больше 700, И нам на это отвели, там, я не помню, 4-5 месяцев. Это была ужасная работа совершенно. Потому что мы занимались только этим по много раз в неделю. Это кончилось тем, что поступило уже тогда указание после решения Конституционного суда никого не приговаривать к смертной казни, а распорядиться их судьбой так. Либо пожизненное заключение, либо 25 лет.
То есть никто из 700 не был
казнен? Нет, никто казнен не был, да. И, конечно, там были дела, которые, в общем, доставляли, надо сказать, просто, если угодно, пафосным языком, нравственные страдания. Вот тем, кто читал.
Читать тяжело прошло.
Это очень тяжело читать. Комиссию, да.
В том числе и
было. Но вы не отменили когда, ему.
Да. Нет, это вы отменили, но было его ходатайство.
Когда отменяли что?
Ну, вот смертную казнь. Там, ну, не просто мы заменяли
вообще,
ее на 25
лет. Я хочу вам
лет.
Сказать, что мы своей волей вообще ничего не решали. Мы давали рекомендации президенту, да. Который он принимал, либо не принимал. В основном принимал, да. И бывали с ним конфликты.
Интересно.
Да. Например, в 96-м году внезапно кто-то из окружения Ельцина сказал ему, что не те дела были, ему не те рекомендации даны, он взял и казнил там больше 50 человек. Это как раз до этим, вот до решения Конституционного суда. А потом таких случаев не повторялось. И это был колоссальный расстрельный и вот такой акт.
А
как на комиссии? Шок был, разумеется. Нас же никто не спрашивал.
Вот а как-то вообще такой конфликтный?
Ну, вот такой конфликтный. Ну, это правом, была единичная вещь.
Правом помилования у нас обладает президент. Вот он хочет миловать, хочет нет. Он комиссию создает, хочет советуется, хочет сам все эти дела рассматривать. Или управление.
Такой вызов был, как бы
это он проигнорировал ваше
мнение.
Это что-то было такое эмоциональное.
Это была разовая акция. Кто-то из окружения президента, я могу только догадываться, кто именно, настроил его, не могу
да,
вам сказать.
Да,
это догадка, да. Которую не стоит озвучивать. Настроил его на то, что ему дают не те рекомендации, а вот смотрите-ка, какие ужасные вещи, их надо казнить. Он казнил.
Это еще перед
распорядился.
Выборами?
Это было, по-моему, до выборов. Поскольку решение Конституционного суда, кстати говоря, об отмене смертной казни, вернее, об отсрочке ее, было в феврале 96-го года. Потому что это до того.
И вот, кстати, был эпизод, связанный, наверное, с Анатолием Игнатьевичем, когда тоже конфликт с президентом, вот в плане того, что кто же должен помиловать. Мы приняли решение помиловать, рекомендовать президенту по некоторым делам, а президент возвращает эти дела, пересмотрите. Вот это было что-то интересное. Как пересмотреть? Ну, принимает решение. И он тогда вроде, чтобы казнить, кстати, Антон Игнатьевич вот на встрече настаивал тогда да. Много было. И он, кстати, отказался встречаться, по-моему, с ним долгое время.
Но вот. Дело в том, что он-то отказался, но больше такие случаи не повторялись. А вот потом была конфликтная ситуация уже во времена другого президента. И она была очень серьезная и кончилась разгоном комиссии.
Ну, это к этому вернемся еще. Мне просто очень интересно, почему ее все-таки разогнали, вот по причине.
Ну, ее бы не разогнали, я бы сказал, ее просто переместили в регион.
Ну, Геннадий Ильич, на самом деле, мы только что я говорила в начале о том, чем все кончилось. Кончилось нулевым помилованием. Вот оно, перемещение в регионы. А чем плоха была эта централизованная комиссия?
Да, наверное, она, если вот коллеги не работали, я... Будучи депутатом, год работал с комиссией, попытался помиловать одного человека. Да. И
с какой комиссией вы работали?
С Приставкиной комиссией, естественно. Приставкиной комиссией,
да. Так. И кого
я как депутат ходатайствовал помиловать. Ну, случай такой банальный. Сотрудник милиции задерживая преступников.
Угу.
Преступники начали стрелять, он открыл огонь на поражение. И, к сожалению, убил девушку, которую захватили преступники. Она сидела между преступником на заднем сиденье, и он же ее несознательно убил, он стрелял по машине.
Mm-hmm.
Его приговорили к 10 годам тюремного заключения.
За что?
За убийство.
За непреднамеренное убийство, видимо.
За непреднамеренное убийство. Mm-hmm. Несмотря на то, что в него стреляли. И вот я, как депутат Тюменской области, занимался этим сотрудником. Он сидел 5 лет.
Не помиловали?
5 лет он сидел, через 5 лет уже после... Ну, очень больших бесед и с членами комиссии отдельными, и с непосредственно с Приставкиным, дали документы президенту на том, чтобы его, ну, у него положительные характеристики были, он сидел в Иркутской тюрьме, вот, и, извиняюсь, в Тагильской тюрьме, он милиционер был, все на нем было положительно, его через 5 лет его помиловали. Да?
Угу.
Я как бы не особенный сторонник помилования. Я как раз более жесткий сторонник и смертной казни. И мое кредо все это знают в этом отношении. Я считаю, что преступник отнял жизнь, он обязан отдать свою. Это мое мнение, оно может не совпадать с присутствующим, но это мое мнение. Да?
Угу.
Вот. Но как бы вот в подобных случаях, может быть, нужны акты милосердия. В большинстве случаев, почему комиссия так внимательно все разбирала, потому что вот сидит адвокат, он защищал, вынужден защищать преступника. Ну, положено, имеет право на защиту.
Да, поближе к...
Имеет право на защиту, значит, имеет право на защиту, да? Но вот я 15 лет проработал, у меня было производство в колонии номер 2 Тюменской области, где сидело 6 тысяч заключенных.
А что за производство? Не поняла.
Производство, завод. Я делал там клеточные батареи для птицефабрик. Не делаешь же меня на оборонном заводе клеточные батареи.
Ну, понятно, поняла.
Ну, у меня серьезно было производство. 2000 там осужденных, они работали в промзоне.
Так, и что?
Вот я 5 лет с ними работал. И вот когда их послушаешь...
Все не виноваты.
Они все абсолютно не виноваты. Но когда поднимаешь дело, то волосы дыбом становятся. Поэтому, понимаете, как-то вот мы... Говорим о помиловании, да? Может быть, акт милосердия и нужен по принципу где-то, да? Но мы никогда не говорим о пострадавших. А пострадавший согласен с помилованием?
Секундочку, Геннадий Иванович. Во-первых, мы говорим о том, что нельзя чохом, да? Всегда рассматривается каждое конкретное дело. Во-вторых, мы говорим, что человек все равно, по крайней мере, половину срока отсидел, и только после этого можно вернуться к какому-то
подобных
рассмотрению.
Подобных случаев, как не
и далеко не всех, правильно? Далеко не всех. А в-третьих, есть дела и дела. А в-четвертых, а может быть, в-первых, у нас очень несовершенная судебная система, это стало уже просто смешно об этом напоминать. Об этом он который раз напоминает нам ныне действующий президент Медведев.
А тем более, когда единоличный судья, раньше хоть заседатели были, это единоличный. Так вот, сидели люди.
И такой еще несовершенный институт присяжных, который действует. Да, вон мы знаем по делу вот это убийство
Козлова
опять разваливают состав присяжных, да, и это тормозит безумно следствие, неизвестно, чем все закончится. Кстати, возвращая вас к сегодняшнему дню. Сегодня стало известно, что вроде бы Михаил Ходорковский, отсидевший половину срока, хочет подать прошение о...
Условно-досрочном. Это, кстати, был выход, предлагал у нас работник Верховного суда, консультант, который был членом комиссии по помилованию, вот, Рогозин Сергей Дмитриевич, он, в частности, и говорил, что во многом проблема, он на конференциях выступал с докладами, во многом проблема того, что мы занимаемся, может быть, вот ненужной работой, вот это помилование, которое нам ставится в вину, это то, что в то время... очень плохо работала система условно-досрочного освобождения, которая предусмотрена уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.
Это не помилование, это
условно-досрочное.
Это не помилование. Все равно он
и люди, которые просто...
Хотя близко примыкает, на самом деле.
Да, ну, не подавали, не давали возможности обратиться в суд по месту
исполнения наказания.
Они писали всех, но это было не наше.
Скажите, а вот вы еще сказали, что вы рассматривали только те дела, которые поступали из мест, да, из региона.
А как же? Это не 100%.
А теперь их вроде бы отдали туда.
Нет,
почему же тогда затормозилось и нулевой результат? Если по сути ничего не изменилось, как бы процедура.
Ну, позвольте, я скажу вам на эту тему. Во-первых, мы получали из регионов, из мест заключения вот эти все материалы, из всех колоний, где содержались заключенные.
То есть мнение администрации учитывалось обязательно.
Да. И были их далее. Примерно 80% поступивших к нам ходатайств отклонялись, и это надо иметь в виду.
Отклонялись потом, вами?
Да, и управлением, которое нам конкретно давало материалы. Управление по делам помилования при президенте России. Мы оттуда получали материалы. Оно очень много отсеивало. Далее. У публики довольно-таки дикое представление о том, что помилование означает освобождение.
Выпустить, да.
А ничего подобного. Это, как правило, сокращение срока пребывания в заключении человека. По сумме обстоятельств. Потому что вот Геннадий Иванович, он вникнул в одно конкретное дело и выступил в роли гуманиста. Mm-hmm. И вроде бы даже
что на меня похоже.
Извиняюсь.
Ну, да. Потому что мы вникали очень серьезно.
Если было что-нибудь неясно, мы запрашивали дополнительные материалы. Mm-hmm. И кроме того, мы руководствовались, как я уже говорил, суммой обстоятельств. Понятно. Как человек себя проявил, сколько он отсидел, какое у него здоровье и так далее и тому подобное. Масса всяких вещей.
Понятно. Но раньше, получив все эти материалы, вы все-таки каких-то конкретных случаев принимали позитивные решения.
Да, да,
сейчас, это было, сейчас решения позитивных ноль, нет.
Да, конечно.
Может быть, и есть.
Да, нет,
нет, они же что сделали? Они сделали замечательную вещь. Если здесь была комиссия под боком, которая какой-то момент на президента все равно давила, вот чтобы он этого не хотел, и поэтому нужно было его убрать. А давайте-ка сделаем их на местах. Пусть там губернаторы, пусть... На местах ходатайства о помиловании идут.
Они но как там-то шли, принимаются так, какие-то решения?
Наверное, там создана комиссия по помилованию. Наверное, они заседают. Иначе
да, зачем может, есть... статистики просто нет?
А может быть, статистика. Все, что, кого они решают помиловать, идет сюда, в Кремль. Угу. А здесь оно идет в корзину, и президент не милует. Вот вам, пожалуйста.
А, может быть, такая цепочка?
Конечно.
Да? Что на местах, значит, может быть, милуют, а последнее слово все равно...
Но там, опять же, власть губернатора. Комиссии и прочее, контролируют за всеми.
А я думаю, что здесь встречное движение. Если видят, что такой процесс, так зачем тогда и нарываться, наверное, на месте?
Нет, во-первых, когда произошло...
Что-то
вот, да, думаю,
вот произошла эта самая инновация, реформа, mm-hmm. когда отдали на места, будто бы это более демократично, они ближе к земле, ближе вот к этим колониям, лагерям и так далее, и они более конкретно и лучше, чем мы, разберутся и так далее. Совершенно ясно было. Мы на первой же пресс-конференции заявили о том, что это означает, что, во-первых, это будет чисто бюрократическая штука, и вообще с помилованием будет покончено. Во-первых, губернаторы по-своему, в основном из чиновников, судейских и прочих, формировали эти комиссии.
Конечно.
Но какое-то количество там писателей, юристов и так далее были включены. И вот Приставский мне рассказывал, что даже они стали протестовать против того, что те немногочисленные ходатайства, с которыми они выступали, вот как только что было сказано, бросались в корзину, просто блокировались. В результате за последний год вообще никто не помилован. Mm-hmm. То есть помилованием в России покончено
вот
полностью.
Ответ
есть.
Но есть...
Сейчас, секунду, мы Геннадия Ивановича услышим, а потом вернемся.
Нет, но есть другая статистика, которую тоже надо смотреть. Это увеличится число условно досрочно освобожденных. Да?
А кто это решение принимает?
Это решение принимает суд. После того, как колония дает
представление,
представление mm-hmm. поведение его, и вот представляет на УДО, да, судосрочное освобождение. Вот количество таких увеличилось сегодня. Поэтому как бы здесь надо смотреть, где помилование, именно комиссия, она ведь тоже не освобождала от наказания, она все равно снижала срок.
Mm-hmm.
И вот то, что сказал адвокат, что УДО почти не применялось, сегодня mm-hmm. стало широко применяться. Вы посмотрите статистику по... Ну, я как курирую Федеральную службу исполнения наказания. Я знаю эту статистику.
Mm-hmm.
О своей новой организации я курирую эту организацию, да?
Но вы как куратор, вот хорошо, что комиссии нет или плохо?
Нет, комиссии не остались. Другое дело, что результативность
комиссии стала другая. Раз результативности нет, что их, другая. Может быть, вообще тогда не надо? На ваш взгляд сейчас?
Я думаю, надо все равно, потому что... Отдельные случаи, как вот я повел случай, они должны привести к тому, что
понятно.
Не на УДО освободить, а амнистировать.
То есть должна быть какая-то организация. Да,
Игорь, я просто хотел бы добавить, что здесь в связи с этим, ведь условно досрочное освобождение, там специальная процедура, не каждый может попасть на этот угу. суд, потому что решает администрация, принимает решение на администрацию учреждения. Но у каждого есть конституционное право просить о помиловании. И оно нарушено. Угу. То есть просьба, кто может миловать? Президент. Значит, каждый может писать о помиловании. Президент не обязан миловать. Но каждый имеет право на то, чтобы его прошение было рассмотрено милующим лицом. А оно туда не доходит. Это массовое угу. нарушение конституционных прав.
Значит, помилование – конституционное право президента. Это записано в Конституции. Если оно записано, значит, должно реализоваться каким-то образом. Вот оно реализовалось все годы. Комиссия по помилованию за 9 лет своего существования помиловала больше 55 тысяч человек. Это громадное облегчение участи людей, которые часто за мельчайшие кражи, за то, что на них наклеветали, за то, что было ложное обвинение, или под пыткой попали, да, или не разобрало следствие. Это признавал даже Калинин, что тюрьмы переполнены, и СИЗО, и колонии, теми, кто вообще не должен был быть наказан, или отделан штрафом, или вообще освобожден. А таких людей тысячи и тысячи. Так вот, последний год нормального существования комиссии, когда уже был президентом Путин, было с января по начало сентября 2000 года помиловано максимальное число людей. 12 тысяч с лишним человек, потому что накопилось очень много. После этого произошла очень интересная вещь. Виктор Иванов, который был помощником президента России, которому было поручено курировать юстицию и вопросы помилования, он просто перестал передавать президенту все дела, которые поступали из комиссии по помилованию. Он блокировал их полностью. Они стали накапливаться сотнями и тысячами.
Чиновникам.
Да, просто чиновникам. И когда мы потребовали, чтобы дело прекратилось, он к нам явился вместе с Волошиным, который тогда был главой администрации, и заявил о том, что помилование должно быть исключительным актом, и что мы вообще не очень-то компетентны и так далее. И потом распространили сведения о том, что у нас нет юристов и так далее. Юристов было много. И самый высококвалифицированный. Значит, об этом-то и речи не было. Вы сказали, а почему все-таки ликвидировали комиссию? Я могу объяснить, почему ликвидировали.
Только, наверное, уже после новостей середины часа мы на этом прервемся. Только хочу напомнить вам, что сегодня мы, вспоминаем Анатолия Игнатьевича Приставкина, мы говорим и о милосердии и правосудии, мы говорим об упраздненной комиссии по помилованию, такой централизованной, которая была у нас при президенте Ельцине, и о том, что дальше, да, еще о судебной реформе поговорим. Мы встретимся с вами сразу после новостей середины часа, а сейчас прервемся.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, еще раз здравствуйте. Сегодня программа «Закат эры милосердия». Мы говорим вспоминаем Анатолия Игнатьевича Приставкина и говорим о том, что, собственно говоря, с помилованием у нас в стране как-то история завершилась. А хорошо это или плохо? Главное, почему так происходит? Мы говорим сегодня с Игорем Безруковым, Владимиром Илюшенко. Это люди, которые работали в комиссии по помилованию при президенте, которая существовала с 92 по 2001 год при президенте России. Сейчас уже ее нет. И здесь же в студии Геннадий Райков, член Центральной избирательной комиссии, человек, который известен своими довольно радикальными взглядами в отношении наказания. Вы, по-моему, даже за смертную казнь всегда выступали и не скрывали
этих настроений.
Сейчас тоже выступаете. Собственно говоря, это я объясняю, почему здесь Геннадий Иванович Райков, тем, кто возмущается, что в программе памяти Приставкина присутствует Геннадий Иванович Райков. Объясняю. Дело в том, что у нас не только и не столько памяти Анатолия Приставкина, сколько о деле, которому он посвятил многие годы своей жизни, потому что он был человеком милосердным, но справедливым и довольно жестким. И еще раз напоминаю, что в комиссии по помилованию, куда стекались огромное количество прошений о помиловании, далеко не все они даже рекомендовались президенту на утверждение. Это были часто ситуации, когда отклонялись эти самые прошения. Другое дело, что все-таки у каждого было то самое конституционное право, о котором упоминал Владимир Ильич, обратиться непосредственно к президенту с просьбой о смягчении своей участи, своей судьбы. Я хочу сейчас прочитать смс-сообщение, которое вот здесь есть. Вот моя история, пишет нам Камиль из Альметьевска. Мой брат, житель сельской местности, много лет работал в совхозе. В 90-е на предприятии совсем не платили денег. Он, как и любой другой нормальный работник, пошел к директору. Директор предложил моему брату взять курс предприятия вместо денег. На это директор На этом директор пошел после того, как брат пригрозил ему написать заявление в прокуратуру. Когда мой брат забрал кур, директор тут же заявил в милицию, что совхоз обворовали. Брат был арестован, осужден на 5 лет как вор. И только благодаря комиссии Приставкина мой брат смог выйти на свободу, не просидев и полугода. Через некоторое время директор совхоза, благодаря усилиям, в том числе и моего брата, был осужден. Оказывается, ушлый директор все это время просто присваивал зарплату. Спасибо вам. Пишет, еще раз говорю, Камиль из Альметьевска. Я знаю, что и на похороны, на прощание с Анатолием Игнатьевичем пришли многие из тех, кто когда-то благодаря работе вашей комиссии как-то получил некий...
Когда кто-то был помилован.
Когда кто-то был помилован, да. И вот возвращаемся к этому вопросу. Кому мешало существование такой комиссии? И, пожалуйста,
ваши ответы. Позвольте, я выскажу свое мнение. Один из лучших российских юристов, Сергей Вицин, который был членом нашей комиссии, говорил о том, что наше право... судьи, а точнее система судей, судебная, она носит карательный характер, как и носила. Соответственно, чиновники МВД, Министерства юстиции, Генпрокуратуры были в течение многих лет настроены резко против комиссии, потому что комиссия, как говорил Приставкин много раз, все-таки для нас главное милосердие, то есть попытка гуманизации общества. Комиссия была, возможно, единственным институтом гражданского общества, который работал в течение 9 лет очень эффективно. Вызывал он страшное раздражение чиновничества всякого. И начиная с 2000 года пошла клеветническая кампания, уже в 2001 она охватила многие газеты, потому что были присланы централизованно из Министерства юстиции подборка материалов, где мы приставали в очень неважном свете. Мы потворствуем убийствам, убийцам, мы очень их любим и милуем, мы совершенно некомпетентны, мы рассматриваем дела в течение секунд и так далее и тому подобное.
И бескорыстны ли вы? Там это тоже ставился
вопрос. Бескорыстны ли вы, да. Кстати, я хочу заметить, что комиссия работала всегда на общественных началах. Мы никогда не получали ни копейки от государства.
Нет, в этих публикациях, насколько я помню, да. были подозрения, что вы за деньги можете...
Правильно, но женщина, которая написала наиболее резкую статью об этом, опять же, не хочу ее упоминать, в газете «Версия», и она была осуждена за то, что вымогала взятку 30 тысяч долларов.
Но это позднее.
Да, позднее. Да. Это было позднее. Но именно она вот особенно резко выступила. И когда мы говорили о том, ради бога, назовите конкретные имена членов комиссии, которые что-то берут, подайте в суд, докажите. Очень хорошо.
Зачем?
Доказать это было невозможно.
Зачем?
А зачем? Поэтому были мутные слухи о том, что вот мы такие-то... Мало того, что мы еще убийц милые, мы еще за это берем большие деньги.
Понятно.
Короче говоря, комиссия все-таки способствовала тому, чтобы в обществе снижалась жестокость. Мы считали всегда, что милосердие выше справедливости. Потому что справедливостью прикрывает именно жестокость. Общество, которое больше всего нуждается в смягчении нравов, общество больное, нравственно и духовно, оно больше всего нуждается в милосердии. А его приучают к жестокости, к насилию, как к норме. И это продолжается сейчас. И когда на президента Путина со всех сторон наваливались вот люди, стоящие вот на таких позициях, то он уступил. Он неожиданно 24 декабря 2001 года, после того, как он провел большую пресс-конференцию, оставил журналистов и сделал заявление, что комиссия будет ликвидирована по помилованию, что все эти решения будут переданы в регионы, вот они будут решать и так далее. Это была сенсация, с одной стороны, а с другой стороны, ожидаемый момент сенсация. Психологически выбран очень удачно. Конец года, всякие протесты в конце года вряд ли могли быть, их и не было особенно. И, среди прочего, он сказал, вот смотрите, они помиловал 2000 убийц. Разве так можно? Ну, дорогой мой, это ты помиловал. Ты же подписал это. Если это было ошибкой, не милуй их, пожалуйста. А после этого свою ошибку, если это ошибка, это не была ошибка, приписывали нам. Короче говоря, комиссию дискредитировали как только можно.
Понятно. Давайте уже сейчас отвлечемся от собственной истории комиссии, которая закончилась уже довольно давно. И вот вернемся к сегодняшней ситуации. Вы, Геннадий Иванович, вот к вам обращаюсь. А вы, у вас-то ощущение, действительно ужесточение нравов сейчас происходит? Вот у меня ощущение, что ужесточение. Можно
нет,
тут опять сейчас секундочку...
Вот я еще раз, смотря с какой точки зрения рассматривать, да? С точки зрения рассматривать того, кто совершил правонарушение, он, если его действительно совершил, а не то, что там, например, хуями рассчитались, а потом его посадили. Его просто суд неправильно посадил. Это судебные ошибки, да, это разные вещи.
Так мы и говорим, комиссия для чего существовала,
которая, в том числе? Допустим, ну, преступники, те, которые преступники, они преступники. Они ведь против кого-то совершили насилие. И вот тот человек, который подвергся насилию, да, Ему вообще-то никто, как бы, никакой амнистии к нему нету, да?
Секундочку, давайте.
А почему его права нарушили? Потому что
давайте,
его...
давайте конкретизируем. Смотрите, вот, например, сегодня, по-моему, сегодня господин Медведев...
И мы говорим, давайте мы...
Он сказал о том, что надо чуть ли не законодательно вводить наказание за затягивание сроков следствия. За то, что люди часто невиновны еще до суда, сидят годами там во всяких наших крестах и бутырках, да? Что нужно вводить наказание за затягивание. Потому что это же можно человека просто до смерти довести, еще не осудив его.
Вот
да?
Рядом со мной адвокат. Случаев. Этого невозможно сделать, потому что у суда нет срока. Поэтому сидеть там может.
Вот, понимаете? Так,
надо суд судить, таких... суду установить.
Ну так вот об этом и речь идет.
Это всего лишь доказывает, что у нас настолько вот несовершенная система правосудия.
Ну человека оправдали, он 3 года отсидел. За что? Вот это боль, я сторонник этого.
Система-то несовершенна.
Давайте еще эти оправдательные приговоры были. А то ведь на этих оправдательных приговоров мы как раз и не дождемся. Потому что да ты что, как его оправдывать? Он же отсидел. Это государство, да. Надо возмещать.
Значит, надо
все. И моральный, и прочий вред.
Тогда ему же
еще пример.
Хоть
хорошо.
Насколько, но
а посмотрите. Давайте вот пример. Не вдаваясь там в глубину. Но вот действительно сегодняшний пример. Да, Ходорковский, который будет подавать прошение об условно-досрочном освобождении.
Это нормально процедура этого
права. Скажите мне, пожалуйста. Вот... Да, там у него всякие разные налоговые обвинения. Но он вот представляет ту самую опасность для общества, в результате чего его надо обязательно изолировать и держать в тюряге.
Нет, но я суд его приговорил к заключению.
А вы бы согласились
на досрочно?
Или помиловали бы его
на
половине срока? На половине срока?
Я бы нет. Почему, я объясню.
А вы? Да, пожалуйста.
Я могу объяснить, почему. Одно дело, что может согласиться на условно-досрочное освобождение, решает суд, да? Угу. То есть он все равно будет осужденным. Только он не будет сидеть в тюрьме, а если он мало что совершит в процессе, он опять сядет в тюрьму, да? И что такое помилование? Меня, наверное, поддержат коллеги в этом отношении. Надо просто помиловать, выпустить.
Не обязательно. Давайте снизим ему сколько ему дали.
Да, снизим ему на полгода.
Поэтому сегодня же помилование у президента осталось. Оно же не изменилось, президент.
Помилование — это более широкое понятие.
Нет.
Подразумевает.
И плюс, вот я, например, смотрю просто так. Ходорковский никого не убил. Никого не ограбил, его деньги у бедняков не отняли. Надо посмотреть, куда из бюджета воруют деньги, которые беднякам, или не закладывают.
И куда его империя отошла.
Да, и куда, это другая тема. Вот он никого, его посадили. Я не имею права в комиссии по помилованию рассматривать законы, незаконно, справедливо, несправедливо. Это дело его адвокатов, кассационных инстанций, надзорных и так далее, судеб. Ну вот, ну хватит уже, ну отсидел. Тем более, вот сейчас ему еще дело шьют, ну опять сядет по-другому. Вот, если там опять посадят. Но это немыслимое дело. Во всех человек, богатейший человек, на которого можно наказать материально, как это принято, во всем цивилизованном мире, да, потому что штрафы за такие-то, за налоговые, которые еще с нашими налоговой тоже системой, там, специалистами, они насчитают. И суд, который, бога ради, дай бог, чтобы он разобрался во всех этих многих домах, это тоже сложно. Но опять, не ставим под сомнение суд. Сколько он отсидел, сколько дали, все нормально. Что он как себя ведет там в колонии, все. Да, если он реализует свои права, его пытаются за это наказать, мы на это учитывать не будем, на эти наказания в тюрьме. Потому что как-то бывают такие случаи. Решим вопрос, я бы, естественно, помиловать, и, естественно, даже не снижать.
Нет, но это уже,
он никого
это
не
уже
убил,
не дело,
отпустить.
Не дело комиссии, он же не просит о помиловании. Он не просит, ему много раз предлагали.
Дело
суда, понимаете?
Вот одну фразу, вот сейчас произошло, фактически мини-заседание комиссии по помилованию. Вот так же сидел здесь уважаемый у нас тоже писатель, вечная ему память, там все. Тоже он сторонник смертной казни у нас был. И все, и вот такой же жесткий. Вот идет заседание, вот так же он был против, я за то, чтобы помиловал, кто-то предлагает снизить. Что, уважаемая комиссия, дорогая, любимая, как говорил Анатолий Игнатьевич Приставкин. Все. Все высказались, все. Голосуем.
Угу,
вот
угу,
здесь все, угу. Вы убедили.
После всех обсуждений
отклонили.
Идет голосование.
Вот так принималось решение.
И так принималось решение. Вполне себе демократично. Я к чему веду разговор весь, вот, Геннадий Иванович? Я веду разговор к тому, что в условиях такой несовершенной, она в принципе несовершенна, как любой институт человеческий, да, нету идеальных институтов. Но у нас в стране еще очень несовершенная система нашего правосудия, да. Так вот в этих условиях, по-моему, чем больше каких-то инстанций, общественных, полуобщественных, государственных, надзорных, каких угодно, куда есть возможность обратиться за этой самой правдой, вдруг у кого-то найдется время эту правду рассмотреть, да? Так чем больше таких инстанций, тем лучше. Почему же у нас они...
У человека должна быть надежда.
Она же не меняла-то драматически ситуацию.
Вот вы, кажется, сказали фразу, да? Сейчас, Светлана, что если у него найдется возможность рассмотреть. К сожалению, большинство инстанций не находится возможности. Вот тут я скажу к сожалению. К сожалению, конкретным человеком, да? Многие тут организации... Они не собираются им заниматься. Они занимаются Сергей, в общем,
пойму,
в общем проблемой.
Не понял. Тем более, почему комиссии по, комиссии по помилованию, институт помилования, он был понятно, но были комиссии по помилованию и в СССР, и при Сталине, и при ком угодно. Да, и в Верховном Совете РСФСР была комиссия по помилованию. Причем лица, осужденные к смертной казни, просто у меня были такие в практике дела. В Советском Союзе был закон, лица, осужденные к смертной казни, рассматривались на комиссии по помилованию, независимо от того, хотят они этого или нет.
Даже
их миловали, даже в Советском Союзе, я уж не говорю про монаршую милость. Даже их не подавал прошение, обязательно материал направлялись. И против их воли.
А бывали случаи тогда в Советском Союзе, когда их оправдывали?
Ну, оправдывали,
ну,
само
оправдывали,
собой.
Смысле,
миловали, да.
Ну, очень мало. Светлана, Светлана Иннокентьевна, я вам хочу сказать, что не подает на помилование, которое абсолютно номинально сейчас Ходорковский, потому что у нас процедура помилования предусматривает покаяние в содеянном преступлении.
Нет, про это я понимаю. Нет, я так, же говорю про условно досрочное.
Да. Нет, Ходорковский этого делать не будет. Но поскольку я не адвокат, я ставлю под сомнение сам этот суд. Я считаю, что суд над ЮКОСом, над, конкретно над Ходорковским, это издевательство над правосудием. Больше ничего. Я, будь моя воля, поменял бы Ходорковского на тех, кто его посадил. Местами бы поменял. К сожалению, это не в моей...
Ну, вот вы так говорите. Я вот три года работал в Швеции, шведским директором. Самое какое большое преступление в Швеции, за которое дают самый большой срок?
Налоги.
Налоги. Вы можете банк ограбить, получите 5 лет. Но по налогу вы 15 точно получите.
Мы сейчас зароемся в этой теме и дойдем до неприятных тем. Насчет того, кто присвоил это самое имущество, вот того именно, же ЮКОСа. Да. А судьи кто? Вечный вопрос. Наверное, в Швеции немножко почище.
Посадите тогда тех, кто делал то же самое, пользуясь законными дырами.
Друзья,
дырами
все
в законе.
Закон.
То есть всех, кого называют олигархами, кто приближен к власти по-прежнему. Надо ли называть имена? Вы их знаете.
Ну, вы знаете.
Швеция, которая
приняла закон, она как бы
политикой.
Экономическую амнистию произвела, думаю. Сейчас срок 3 года,
а не 10 лет. А почему? Почему тогда тот же господин Медведев, частная ли это инициатива, так много внимания, начиная от своей инаугурационной речи и кончая, там, не знаю, сегодняшними вот призывами единицы
он все-таки, знаете,
обращает внимание
он,
на это?
Он все-таки профессиональный юрист-цивилист. Он занимался гражданским правом. Я полагаю, что да, действительно. Его, может быть, интересует и реноме страны, и вообще состояние, которое он, как я полагаю, знает. У нас условия пребывания, особенно в СИЗО, пыточные. Вот мы с Игорем были в Бутырке и видели, как там люди в 3 смены ложатся, а так стоят между этими шконками и дышат отравленным воздухом. И поэтому у нас каждый 10-й в нашей тюремной системе болен туберкулезом, который не излечивается обычными лекарствами.
И мы были в тюрьмах Европы во многих странах, в том числе и Швеции, где осужденный к пожизненному заключению вместе с начальником тюрьмы ловят на озере рыбку. Спокойно ходят, ни с каким забором.
Я в Англии.
Но я, к сожалению, это...
Совершенно с нормальными условиями там.
Я думаю, что все-таки, вот отвечая на ваш вопрос, хочу вам сказать, что комиссия по
помилованию,
она каким-то образом рассматривалась как некая независимая инстанция. Она была в известной степени...
Она не ложилась в контекст, да, вообще.
Совершенно верно. Она именно не ложилась, потому что победила тенденция на ужесточение, на жестокость, которая проявила себя в Бесплане, в Норд-Осте и повсюду. И в этом контексте совершенно ясно, что такой институт гражданского общества, как комиссия по помилованию, не должен существовать. Он мешает. Он как кость, понимаете, в горле. Он как в глаз попавшая заноза.
Тех людей, понимаете, которые могли публично высказывать свое
мнение. Это люди с незапятнанной репутацией нравственной в обществе.
Которые высказывают свое мнение.
Да, совершенно верно.
И если происходит событие типа Беслана, я с вами совершенно согласна. то здесь эти
заявления... Следуя логике и принимая во внимание заявление Медведева, его такая озабоченность и внимание вообще вот к правовым вопросам, так просто сейчас как раз время и возобновить работу этой комиссии.
Ну, так это вы скажите адресату.
Я мы говорим. Я думаю, вы... Что вы далеко не расходитесь.
Я говорю, я думаю, вы...
Наши передачи, вы получите конкретное предложение.
Вы знаете, наш... Я думаю, что говорит Медведев, о чем он четко говорит, да, и что действительно сегодня... Ну, вне всяких рамок. Это следственные изоляторы, где сидят люди по много времени, и где сидят люди, как бы так называемые экономические преступления, хотя он там может не сидеть. Доказываю вину, пусть на свободе, что ты его там держишь-то? Он же никуда не сбежит. У нас бежать сейчас очень сложно.
Загранпаспорт, да? Они сидят.
Все отобрали, он никуда не выйдет. На какой-то ряд он там сидит. Ну, победите его дело, смотри, потом передавай в суд. Потом по суду, если суд приговорит ему, пусть он сидит.
Они в СИЗО сидят годами без предъявления объявления.
А сегодня еще. Таких да, СИЗО...
заболевают там этим самым туберкулезом.
Я вот только с ними встречался, когда они голосовали.
Причем мы же всегда везде, все на всех уровнях говорим, что у нас жуткие тюрьмы.
Сейчас в СИЗО таких людей 30%, которые сидят за экономические преступления. А их зачем там сидеть? Вот это имеет в виду Медведев. Он четко ведет линию. Что вот так не надо, надо изменять судебную систему, изменять закон. Что если человек опасен для общества, да, да, он должен изолирован, убийца там, вор. Вор тоже убийца. У старушки украл кошелек последнюю пенсию и убил старушку. Он, вы так не думаете, что он ее убил? Ни денег она померла. От сердечного приступа. Такое было? Было и есть такое.
У меня есть скромная надежда, что Медведев не узко рассматривает какую-то
нет, он очень широко
часть этого самого процесса нашего, но более широко, действительно являясь профессиональным юристом. Если есть серьезное намерение, то это, конечно, очень неплохо. Очень неплохо. Я думаю, что Анатолий Игнатьевич это бы очень поддержал. Не знаю, там будет ли восстановлена комиссия или не будет. Главное, чтобы вот это направление деятельности было, да? А дальше
Анатолий Игнатьевич обращал особое внимание на то, когда вот сейчас говорили об особо опасных преступлениях, что на комиссию не поступило ни одно дело на киллера, на мафиози, на крупных авторитетов, на высоких проворовавшихся чиновников. Их всегда отмазывали. Не было этого. К нам на комиссию ни одно такое дело не поступило. Это о чем-то говорит? А мы все говорим об опасных преступлениях.
Что их помиловали частным порядком.
Да, их и так. Их и так отпускали. Они не доходили до суда. И сейчас не доходят. Вот об этом-то надо говорить.
Понятно.
Кстати говоря, когда Приставкин согласился быть советником президента, он же думал, что он может оказать какое-то влияние на принятие решения это в том, что касается помилования. Это была иллюзия. Угу. Ничего ему не удалось, к сожалению. Я думаю, что во многом это сократило его жизнь, а не только болезнь.
Он очень переживал это.
Еще как. Да. Вот мне, например, он просто жаловался на это.
Невозможно.
Я не буду приводить его слова, да.
Ну, как что, да. Можно и привести. Вообще, вы знаете, вот здесь нам пишут как раз, многие вспоминают ведь Приставкина как писателя, «Ночевала точка золотая», да, вот по этой книге. Я, кстати, тоже помню, какое потрясающее впечатление было от этой книги. Причем, помните, это ведь тема, не знаю, там, этого детства беспризорного, и еще вот эта тема депортации чеченцев, его, кстати говоря, и на Кавказе вспоминают, конечно, с огромным уважением. Когда никто еще про это не говорил, когда вообще эта тема была табуирована.
И тема любви этих подростков.
Да, да, да. И я помню, когда читала, откровение просто было. Вот что значит.
Этот человек пропустил все через свое сердце, конечно, понимаете, и он в конце своей книги, которую нам всем членам комиссии подарил, это трехтомник большой, где он описывает и положение заключенных, и работу комиссии, и так далее, далее на смертной тени. Он кончает тем, что он написал эту книгу от того, что он не мог справиться с болью. Он написал ее не для кого-то, а для себя, потому что, может быть, Всевышний поймет, что это он воспринимал как исполнение долга перед ним. Вот я думаю, что это очень важные слова были.
Да. Вообще, на самом деле, Геннадий Иванович, уже, не знаю, там, У нас возраст уже такой, что, наверное, милосердие должно ближе стучаться в наши сердца.
Будьте милостивы и помилованы будете.
Да, не, как да. говорится, не мы дали жизнь кому-то, не нам, и вот говорить об вот ее изъятии. Да, да. Но я, вот, кстати говоря, только что была в Петербурге, пришла в летний сад, любимый мной, да, и я там когда-то экскурсии водила. И там как раз есть площадка, где есть две скульптуры – «Правосудие» и «Милосердие». Тема-то вечная, библейская, и ошибки были всегда. И неправедно осужденные были всегда от Иисуса Христа, если на то пошло, да, как мы теперь это понимаем. Его мученичество тоже было там, не знаю, от зловредной политической, так сказать, направленности этого дела. Вот, понимаете ли, отпустили кого-то там из истинных Варрау, преступников, да, да, а его на крест послали. Так вот, тема вечная. И в скульптуре, еще черти когда сделанной, да, еще до всех этих событий, милосердие выглядит как прекрасная женщина, которая попирает ногой эти самые кандалы и пишет в книге, что милосердие выше правосудия. Это настолько долго до нас, до всех комиссий, до нашего существования обсуждалось, настолько вечная человеческая тема, что, наверное, не нам ее отменять. Есть эта тема милосердия, есть.
Конечно, это нравственная тема.
Вне сомнения, есть, но как бы здесь должны быть все равно какие-то приоритеты. Не склоняться надо в одну сторону. Все стали милосердными,
да? Само по себе.
Все стали жестокими.
Особенно
да?
у нас. Понимаете, вот мы сейчас будем, действительно, вот мы начали с этого воспоминания о том, что сейчас Дни памяти 90 лет назад царскую семью расстреляли. Потом долго-долго и мучительно их там мучениками признавали. Понимаете, это тоже вот к вопросу о милосердии. О милосердии. Как это надо было кем быть, чтобы там не только царя с царицей без суда и следствия в подвале, но и детей. Да. Кем надо было быть? Где? Вы хотите сказать, что о милосердии нет, нужно хоть просто, когда-то забывать?
Это нельзя забывать, потому что это просто жестокость. Против жестокости нельзя поддерживать жестокость. Угу. Я то имею совсем другое.
Делать действия именем революции.
Да, да, да.
Милосердие и есть высший приоритет. И более то ничего.
Ой, расстроился.
Потому что блаженная милость ибо они помилованы будут. Нельзя этого забывать.
Вот, собственно говоря, об этом мы и хотели еще раз напомнить вам, наши уважаемые радиослушатели, милосердные и не очень. Мы сегодня говорили с вами, вспоминали Анатолия Приставкина, говорили здесь в студии с Игорем Безруковым, адвокатом, с Владимиром Люшенко, правозащитником и писателем. Мы говорили с Геннадием Райковым, человеком с своим особым мнением в отношении милосердия. Ну, надеюсь, все-таки не безнадежного. Говорили мы с Юрием Кабаладзе. Да, в программе «В круге света». Через неделю мы с вами снова встретимся и продолжим наши разговоры. До свидания, всего доброго.
До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной.